Я вас категорически приветствую. Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Про что сегодня?
Что-то мы давно не разговаривали про нацистов.
Пора.
Пора. И вот сегодня я хотел бы посвятить наш разговор одному частному вопросу, но тем не менее очень интересному. Это вопрос, связанный с широко известной директивой военно-морского флота, изданной 29 сентября 1941 года. Эта директива называется «Будущее города Петербурга». Слово «Петербург» здесь не должно никого смущать, потому что по старинке немцы, в том числе и в официальных документах, называли наш город Петербург. Хотя иногда и Ленинградом. То есть эти два названия в равной степени проходят через нацистскую документацию 1941 года. Директива эта очень интересная, хотя прямого отношения к, собственно, уничтожению города, а я напоминаю всем нашим зрителям, что Адольф Гитлер и высшее военно-политическое руководство нацистской Германии поставила задачу именно уничтожить Ленинград, а не оккупировать его. То есть речь шла о том, что Ленинград будет сначала уничтожен, а потом немцы займут эту территорию с руинами, там расчистят их, но города уже больше никогда не будет. И эта директива интересна тем, что она была издана по военно-морскому флоту. И вот вопрос: а при чем здесь военно-морской флот? Военно-морской флот, в общем-то, в попытке уничтожения Ленинграда не участвовал. Эту задачу выполняли 16-я и 18-я армия и 1-й воздушный флот Германии, которые были объединены в группу армий Севера, а командовал ей Вильгельм Риттер фон Лейб. Но, тем не менее, вот один из крайне красноречивых документов был издан именно военно-морским флотом. И вот, собственно, сегодняшний разговор будет посвящен вопросу генезиса этой директивы. А при чем здесь действительно военно-морской флот? Дело в том, что с самого начала военно-морское лобби во главе с шефом Кригсмарины, адмиралом Эрихом Редером, настраивалось на то, что после овладения Ленинградом флот получит ленинградские верфи. И в целом сможет использовать Ленинградский порт как военно-морскую базу. Ленинград действительно очень привлекал моряков по той простой причине, что еще в донацистские годы, 20-е, когда Советский Союз наладил отношения с Веймарской республикой, представители немецкого флота довольно часто тут бывали. И они достаточно высоко оценивали портовую инфраструктуру Ленинграда. Поэтому, имея хорошее представление о том, что это крайне ценный актив, моряки с самого начала планирования планирования Барбаросса, операции Барбаросса, выступали с просьбами к ОКВ, это Верховное командование, и к Гитлеру передать в их распоряжение данные объекты. Угу. Если мы посмотрим на такой документ, как «Зеленая папка Геринга», Герман Геринг не только руководил Люфтваффе, он был еще руководителем управления по четырехлетнему плану и, как, в общем, шеф всей немецкой экономики, курировал вопросы экономического разграбления Советского Союза. Так вот, в «Зеленой папке Геринга» отмечается интерес всего к двум объектам на территории нечерноземных земель Советского Союза, нечерноземной зоны, которые немцы могли бы эксплуатировать. Вот подчеркивается их интерес. Это алюминиевая промышленность, которая располагалась не в Ленинграде, она, как известно, и до сих пор располагается в городе Волхове. Там находится алюминиевый завод. И
возле электростанции, да?
Да, да, возле электростанции, возле первенца плана ГУЛРУ. А и верфи, которые находятся в самом Ленинграде. Вот там это подчеркнуто, что вот это очень ценный, очень важный объект. И ценность этого объекта в ходе войны повышалась, потому что флот Германии нес серьезные потери от налетов британской авиации, и вот моряки связывали безопасность флота с отводом его в наиболее восточную базу, которой мыслился Ленинград. И до определенного момента моряки были уверены, что так оно и произойдет. Их уверенность зиждилась на том, что они были знакомы, собственно, с военным планом планом Барбаросса, в тексте которого говорится об овладении Ленинградом. То есть там использован именно термин, который подразумевает, что Ленинград будет занят. И они трактовали этот термин именно как оккупацию. То есть, ну, такую же оккупацию, как оккупация, например, Минска. Но мы знаем, что Гитлер, как минимум, с начала июля 1941 года уже отказался от идеи оккупации Ленинграда по экономическим причинам. Идея эта уходит корнями в план голода, о котором мы неоднократно здесь говорили. Речь идет о том, что просто, во-первых, не хотели брать на себя ответственность за население, во-вторых, не были заинтересованы во всей промышленности, которая располагалась в нечерноземной зоне, и, в-третьих, эта территория мыслилась как та земля, которую присоединят к Германии в первоочередном порядке, то есть она там в какой-то близлежащей перспективе должна была стать частью Рейха в формате марки под названием Ингерманландия, и, соответственно, население там должно было быть преимущественно немецкое. Ну и вот, исходя из этих соображений, Гитлер отказывался от оккупации Ленинграда и склонялся, и не то что склонялся к мысли, он принял решение о том, что когда войска подойдут к городу, они не должны его оккупировать, они должны его уничтожить обстрелами артиллерии и убийственными бомбежками авиации, и население частично погибнет в самом городе, частично бежит в панике, в страхе на восток, и там будет умирать от голода позже, потому что никаких продуктов, естественно, туда поставляться не будет.
Слушай, а вот, ну, чисто это интерес. Города – это, ну как, есть градообразующие предприятия, то есть гигантский завод, вокруг которого селятся люди, чтобы недалеко там на работу, отсюда, собственно, города получаются. Вот у нас, например, Кировский завод. Масса других предприятий, а это их вообще не интересовало? Вот это было не надо, только верфь?
Нет.
А почему так?
Дело в том, что считалось, что вот эта промышленность, которая находится в Ленинграде, она будет конкурировать с промышленностью, которая есть в самой Германии, ну, в Западной Европе.
А им вот достаточно?
Им этого было достаточно, и поэтому единственное, что вот им не хватало своего, вот то, что отмечено в зеленой папке Геринга, это алюминий и верфи. А вот все остальное, особенно завод там, по производству тяжелых танков, вот это все, им нужно было уничтожить, вот, и лишить Советский Союз потенциала в войне. Ну и вся другая промышленность. То есть что, если вот отвлечься к плану голода назад, что там главное? Что промышленность, построенная товарищем Сталиным, ну и, в общем-то, и ранее, еще в царской России построенная, она расположена на нечерноземных территориях. И эта промышленность, она, поскольку там произошла урбанизация, туда переезжает много народу, начинает там работать на заводах, то эти промышленные центры оттягивают зерно из хлебных районов туда.
На север.
Да? На север и в центр. Москва тоже относилась к этой зоне. А нацистам зерно нужно к себе туда. То есть зерно переправляется в Германию, и вермахт тут уже остается, который оккупирует эту территорию, но планировалось, что произойдет демобилизация после победы быстрой, и на востоке останется небольшое число войск, которые будут вести драконовскую политику по отношению к оставшемуся населению, но тем не менее их там будет не очень много, они будут управлять именно за счет жесточайшего террора, и их не нужно будет снабжать таким огромным количеством зерна, как там 3-миллионную оккупационную армию. В основном зерно пойдет в Европу, это называлось вновь включить Россию в продовольственную систему Европы.
Вот. Население никого не интересовало.
Вот, население по остаточному принципу, вот это оставшееся, снабжается до того, ну, сначала 30 миллионов умрут, а оставшиеся будут снабжаться по остаточному принципу. Ну и промышленность не нужна, она должна полностью вымереть. И у Бакки вот в этом плане голода там прямо написано, что промышленность нечерноземной зоны она будет уничтожена. Сойдет на нет абсолютно. Это все очень подробно расписано в этом документе. Вот. Но моряки про это не знали. это все-таки была секретная информация, и это напрямую их не касалось, поэтому они строили планы, как они начнут обладать Ленинградом, и присылали в УКВ даже рисунки, документы, фотографии, карты, где показывали, вот, что не надо бомбить, потому что это вот мы возьмем себе. И тут внезапно, когда группа армий «Север» подошла к Ленинграду, выясняется, что планы изменились, и директивы, которые поступают из Берлина, они, в общем-то, предписывают совершенно другое. И это очень взволновало
руководство. Что ж там было такое?
Руководство флота. Сейчас мы дойдем до директивы. Я сначала хочу рассказать про ее генезис. Потому что произошло? Взволнованные руководители флота начинают бомбардировать верховное командование. И в конце концов это приводит к встрече начальника штаба Кригсмарины, адмирала Курта Фрике, с Адольфом Гитлером лично. Вот. Но эта встреча затерялась, историки мало внимания ей уделяют, и мы бы, может быть, и не узнали про нее, если бы этот вопрос не всплыл на Нюрнбергском процессе. Дело в том, что наш обвинитель Юрий Покровский, кстати, один из лучших советских обвинителей на Нюрнбергском процессе, допрашивая Редера, показал ему директиву о будущем города Петербурга и, в общем, подверг ему достаточно жесткому перекрестному допросу. И Редер, оправдываясь, рассказал о том, как эта директива была написана. И вот здесь мы можем перейти к тексту самой директивы, он достаточно известен, но полностью его понять можно только, если снабдить историческими комментариями. Сейчас я зачитаю. Будущее города Петербурга. Первое. Чтобы иметь ясность о мероприятиях военно-морского флота в случае захвата или сдачи Петербурга, начальником штаба военно-морских сил был поднят вопрос перед Верховным главнокомандованием вооруженных сил о дальнейших военных мерах против этого города. Настоящим доводится до сведения результаты. Второе. Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в существовании этого города непосредственно у ее новых границ. Третье. Прежние требования военно-морского флота о сохранении судостроительных, портовых и прочих сооружений, важных для военно-морского флота, известны Верховному главнокомандованию, однако удовлетворение их не представляется возможным ввиду общей линии, принятой в отношении Петербурга. Четвертое. Предполагается окружить город тесным кольцом и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, нами решаться не могут и не должны. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения. Пятое. Главное командование военно-морских сил в ближайшее время разработает и издаст директиву о связанных с предстоящим уничтожением Петербурга изменениях в уже проводимых или подготовленных организационных мероприятиях и мероприятиях по личному составу. Если командование группы армий имеет по этому поводу какие-либо предложения, их следует как можно скорее направить в штаб военно-морских сил. Итак, вот такая директива. Что здесь обращает на себя внимание? Эта директива, между прочим, нетипичная. Это можно нетипичная для военных документов Третьего Рейха, и это можно услышать даже на слух. Вот как вы думаете, чем она отличается?
Нет, не знаю. Нет.
Очень эмоциональная. Да? Угу. То есть, вот здесь есть несколько пассажей, и в первую очередь вот этот пассаж: в этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения, это очень нетипично для военных документов. Угу. Нетипично, потому что, во-первых, здесь есть некое философское объяснение, которое входит за рамки чисто военных задач. Во-вторых, ну, в общем-то, автор этой директивы расписывается в том, что он присоединяется к преступному действию, потому что все конвенции, которые были приняты до этого момента, они говорят о том, что необходимо заботиться, ну, во всяком случае, в меру сил о населении, о гражданском населении противника. Здесь же автор директивы, это Курт Фрике, формально, он расписывается в том, что он безразличен к населению. Вот в Гаагской конвенции было сказано, что нельзя объявлять о том, что никому не будет дано пощады. Там такая формулировка была. Вот этот пункт – это явное обвинение о том, что никому не будет дано пощады, потому что ну, мы не заинтересованы.
Да. Я подозреваю, что это некое головокружение от успехов военных. Мы так ловко продвигаемся, так мощно идем. Кого стесняться? Победа уже в кармане практически.
Ну да, в этом есть своя логика, но вот вопрос чьих? И вот ответ на этот вопрос как-то как раз дают показания Эриха Редера на Нюрнбергском процессе, о которых знают немногие по той простой причине, что советская цензура восприняла их как оправдание недобитого нациста. Показания достаточно пространные, но вот в издании, в первом издании 1952 года материалов Нюрнбергского процесса под редакцией Горшенина, их сократили до двух строчек. Вот, и в дальнейших изданиях тоже все не лучше. Поэтому читать нужно, конечно, оригинал. Оригинал есть в сети и на английском, и на немецком языке. И даже, наверное, если поискать, то на французском. Но для нас важно, что Редер объясняет, в чем причина такой эмоциональной директивы. Значит, ну, прежде чем отвечу на этот вопрос, объясню. Кому была она направлена? Она была направлена командующему военно-морской группы «Норд» или «Север» адмиралу Рольфу Карльсу. Карльс – это был очень влиятельный в военно-морском флоте человек, близкий друг, товарищ и сподвижник самого Редера. Группа «Норд» играла огромную роль в Северном и в Балтийском морях. Карльс, собственно, был одним из инициаторов захвата Норвегии. И это вообще в известной степени было дело его жизни. И для нашей темы может быть интересно то, что когда Редер уходил в отставку в 1943 году, он назвал Гитлеру две кандидатуры на смену себе. Один это Карл Дёнитц, командующий подводным флотом, который в итоге этот пост и займет, ну а вторым был именно Рольф Карльс. Угу. Вот, то есть такой как раз харизматичный немецкий адмирал, и вот он был тоже большим идеологом мысли перемещения части флота в Ленинград. И он уже начал подготовку к этому. Он уже, как рассказывал Редер, уже нашел персонал для этого, там, тягачи, аппаратуру. И, в принципе, все было на мази. То есть военные не знали о планах Гитлера и о планах Верховного командования. Хотя и Гитлер, и Верховное командование начали обсуждать это как минимум с июля, об этом есть записи в дневнике Франца Гальдера, это начальник штаба сухопутных войск. Но я думаю, что решение об уничтожении Ленинграда было принято еще вообще в мае 1941 года. Во всяком случае, о том, что русские города будут уничтожены, есть свидетельство и заявление очень близкого к Генриху Гиммлеру человека, Франца Вальтера Шталекера, который в итоге возглавил Einsatzgruppe А, как раз действовавшую под Ленинградом в группе армии «Север». Вот. Но моряки, как я уже говорю об этом, уже говорил об этом, не знали, поэтому Рольф Карльс, вот он готовит, он там бурную деятельность развивает, и вот значит, уже все на мази. И Редер рассказывает, что когда Фрике пришел к Гитлеру, Гитлер отверг его притязания. Редер заявляет, что в очень преувеличенных тонах. Значит, он говорил в очень преувеличенных тонах, в очень преувеличенных выражениях. Но это, конечно, не более чем лукавство, потому что никакими преувеличенными выражениями Гитлера не были. Это было выражение его реального плана, того плана, который был у Гитлера в голове, который он очень хотел воплотить. Почему мы можем об этом говорить с уверенностью? Потому что этот план, в конце концов, отлился в реальную директиву. Это директива по отношению не к флоту, а к группе армий «Центр» будет издана чуть позже, 7 октября 1941 года, но, по сути, она будет о том же. То есть еще до этого был приказ от 28 августа, который предписывал пока не требовать капитуляции, окружить город и сделать его непригодным для жизни и обороны, а 7 октября пришел окончательный приказ, который запретил принимать капитуляцию, даже если она будет предложена. Но этот приказ, в отличие от директивы, совершенно явно писался иначе. Его писал Альфред Йодель, и он все лирические моменты скрыл.
Давайте без этого.
Да, этот приказ написан гораздо более сухим языком.
Ну, как и должен быть написан приказ, да. Без этой вашей припадочности.
Вот. И никаких заявлений о том, что в этой войне, ведущейся на право за существование, мы не заинтересованы. Вот про население там ничего не говорится, там говорится только о том, что немецкий солдат не должен рисковать собой при тушении пожаров и не должен, значит, ну, каждый кусок хлеба, который отдадут местному жителю,
оторван, да,
немецкого ребенка, я бы даже сказал. Вот, то есть, но этого не было в документе. На это намекали, это было в риторике, но сам документ написан довольно сухим языком. А здесь присутствует вот такая откровенность. И Редер прямо говорит, что Курт Фрике внес в документ выражение Гитлера. Он считал это нужным. Вы не подумайте, говорит Редер, он ни в коем случае не присоединялся к этому, ни в коем случае не брал на себя ответственность. И несколько раз он повторяет, что флот вообще не имел никакого отношения к событиям под Ленинградом. Нас там не было. Мы просто вот думали туда приехать потом, после овладения Ленинградом. И поэтому вот такая директива. Но Курт Фрике посчитал необходимым внести туда именно риторику Гитлера. То есть это слова не Фрике, хотя он подписал эту директиву, это слова Адольфа Гитлера, и это очень на него похоже. Это очень на него похоже, потому что все те выражения, которые вошли в эту директиву, они в разное время так или иначе Гитлером произносились, и все вот эти идеи, они Гитлером были произнесены. Давайте посмотрим. Ну вот в директиве говорится, что город нужно сравнять с землей. И там использовано выражение «dem Erdboden gleich machen». И Гитлер неоднократно его использовал. 8 июля 1941 года, вот со слов фюрера, начальник штаба сухопутных войск Франц Гальдер записал в военный дневник непоколебимое решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые в противном случае мы будем вынуждены кормить в течение зимы. Это известная цитата, мы неоднократно ее произносили. Но сейчас для нас важно, что это тот же самый оборот, который использован в директиве. То же самое 16 июля на совещании в ставке фюрера Вольфсшанце Гитлер в числе прочих планов на оккупированной территории тоже произносит точно так же сравнять Ленинград с землей. В ночь 16 на 18 октября того же года Гитлер высказался про русских. «Люди там – это что-то полностью чуждое нам. Большевики уничтожили все, что там было культурного, и я не почувствую ничего, когда сравняю с землей Киев, Москву и Петербург». И, наконец, уже прошел почти год. 6 августа 1942 года вновь он говорит: «Тот, кто владеет Петербургом, считай, господствует над Балтийским морем. Вторая крупная держава на Балтийском море для нас невыносима. Она может полностью замусорить это мелководье минами. Здесь следует вернуться к античным принципам. Город нужно полностью сравнять с землей». То есть это риторика фюрера. Дальше. Относительно незаинтересованности в жизни местных жителей. 17 октября, цитата Гитлера: «В русские города мы заходить не будем, они должны будут полностью вымереть, и нам совсем не нужно терзаться угрызениями совести, не нужно вживаться в роль няньки, у нас вообще нет никаких обязательств перед этими людьми». И последнее – это восприятие войны на Востоке как апокалиптической войны, которая ведется именно на выживание. Вот очень красноречивые цитаты Гитлера, опять же, где присутствует Петербург, Ленинград. «Я отправился на войну с чистейшим идеализмом, но потом, когда видишь тысячи раненых и убитых, тогда приходит осознание того, что жизнь – это постоянная жестокая борьба, которая в конечном итоге служит сохранению биологического вида. Я могу себе представить, что некоторые сегодня хватаются за голову. Да как только может фюрер уничтожать такой город, как Петербург? Несомненно, первоначально я, возможно, был совсем другим. Я не хочу видеть ничьи страдания, не хочу не делать никому больно. Но если я вижу, что наш вид в опасности, то чувства уступают месту холодному расчету. Я вижу только жертвы, которые ожидают нас в будущем, если не принести жертву сегодня». И потом уже в конце, уже в 1945 году Гитлер будет говорить о том, что, ну, немцы должны исчезнуть, раз они не выиграли эту войну на выживание. Так что это действительно воспроизведение и конкретных выражений, и, самое главное, образа мысли, позиции Адольфа Гитлера, который, я подчеркиваю, был наивысшим политическим руководством. То есть то, что изложено в этой директиве, а это самая откровенная директива, вот это почему мы говорим об этом? Иногда значение этой директивы снижается. Снижается тем, что, ну, раз военно-морской флот непосредственно в уничтожении Петербурга, Ленинграда не участвовал, то, соответственно, ну, и к этой директиве нельзя относиться серьезно. Это не так. Это единственная директива, которая донесла нас, до нас прямой голос нацистского диктатора, человека, который руководил нацистской Германией, руководил Третьим Рейхом. И она воспроизводит именно его мысли. И это значит, что это не мнение какого-то там второстепенного
чиновника
или военного, который, ну, вот так вот решил высказаться в документе. Но к реальной политике это не имело никакого отношения. Нет.
Как раз наоборот.
Эта директива, она является одним из доказательств наличия геноцидального умысла. И вот здесь мы переходим к самому важному. Дело в том, что для доказательства геноцида в юридическом смысле очень важна категория намерений. Геноцид – это именно намерение уничтожить этническую, национальную, расовую или религиозную группу как таковую. А если намерения нет, то это просто массовое убийство. И в известной степени историкам повезло, потому что нацистские бонзы были людьми очень откровенными. Они, конечно, пытались скрыть свои замыслы, но все-таки в каких-то конкретных речах, в каких-то конкретных высказываниях и даже, как мы видим, в документах их голос прорывался, и он до нас дошел. И эти документы, вот в том числе директивы об уничтожении города Петербурга, она позволяет установить намерение Гитлера, намерение его ближайшего окружения и доказать, что это намерение было именно геноцидальным. Вот это заявление: в этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения. То есть, если перевести на русский язык с вот этого, сказать, канцелярита, да, то здесь речь идет о том, что в этой войне мы заинтересованы в том, чтобы там никого не осталось.
Я, с твоего позволения, сделаю небольшую ремарку. Когда сейчас Соединенные Штаты везде сообщают, что мы для них какая-то экзистенциальная угроза, за непонятным иностранным словом граждане не осознают, что это то же самое. Экзистенция – это, соответственно, существование, а это борьба за существование, в рамках которой вот этих быть не должно, а мы быть должны. Вы, Россия, представляете угрозу нашему существованию. Что надо делать? Ответ простой – вас быть не должно. Все. Все прям это, как там кричал генерал Максимус, все, что мы делаем, отзывается эхом вечности. Вот оно и отзывается до сих пор.
Так, извините. Да, вот это такая деталь, которая, в общем, может показаться незначительной, но из таких кирпичиков и складывается наше представление о формировании гитлеровского замысла. И этот частный случай замысла против жителей Петербурга, Ленинграда. Но, конечно, этот замысел был гораздо шире. И я еще раз хочу подчеркнуть, что совершенно не случайно выдающийся современный немецкий историк Сюзанна Хайм назвала блокаду Ленинграда наиболее явным выражением немецкой стратегии голода, которая должна была унести только в первую зиму войны 1941-1942 года жизни от 20 до 30 миллионов человек. Красная армия сорвала этот план, но все равно он воплотился, хотя и не в таких чудовищных масштабах, но все равно его жертвами стали миллионы людей. И вот это, конечно, очень, очень печально. Ну а что касается фигурантов данной истории, Эрих Редер был осужден судом военного трибунала, хотя и не к смертной казни, к тюремному заключению. А вот отправитель и получатель директивы перед судом не предстали, потому что и тот, и другой погибли в 1945 году. Курт Фрике погиб, он к этому моменту был уже в отставке, он погиб 2 мая 1945 года при штурме Берлина. А Рольф Карльс, который получил эту директиву, который готовился отправить в Ленинград, погиб чуть раньше, в апреле 1945 года при союзной бомбардировке. Как мы знаем, Гитлер выбрал не Карльса, а Дёница, а Карльс был Дёницем тут же зачищен.
Дёниц
видел в нём, да, безусловно, Дёниц видел в нем конкурента, и Карльса убрали, вот, и он погиб при бомбардировке союзников. Так что они не присутствовали, и дать показания, особенно Фрике, вот его показания могли бы быть важны, потому что он мог бы рассказать о своем разговоре с Гитлером и вообще о ленинградской теме. Ну, к сожалению, этого не произошло. Но Редер выступил нормально, и я собираюсь опубликовать наконец-то монологи Редера, чтобы люди могли их в полной мере прочитать. Я думаю, что советская цензура, увидев слова Гитлер там использовал какие-то преувеличенные выражения, чрезвычайно преувеличенные выражения, она, конечно, возбудилась и все это повычеркивала. Вот. Но мне кажется, это неправильно, потому что, да, с одной стороны, конечно, Редер лукавил, но с другой стороны, здесь просто нужен грамотный комментарий историка, который показывает, как бы разоблачает это лукавство. Они там все лукавили. И Кейтель, который глава Верховного командования, он же тоже при обсуждении этих директив отвечал, что я могу сказать, что да, здесь говорится про уничтожение, но ведь до этого не дошло. До этого не дошло. Совершенно как бы не комментируя, почему до этого не дошло. Потому что сопротивление Красной Армии ожесточеннейшее просто не дало
не
это сделать.
Да.
Ну да, то есть им не хватало ни боеприпасов, ни авиации, и они не сумели занять Пулковские высоты. А если бы все это было, если бы сопротивление было более слабое, то они, конечно, бы это сделали. То есть именно сопротивление Красной Армии – это не потому, что они не хотели, а потому, что они не смогли. Это разные вещи, да. И эту разницу обязательно надо подчеркивать, вот мое мнение.
Когда опубликуешь документы?
А вот сейчас готовится новая книга, куда это все войдет. Она выйдет в конце года. Ну, пока ее рабочее название «Остановленный геноцид». Это очередное дополнение, да, там будет много новых материалов, в том числе материалы Центрального архива Федеральной службы безопасности, где я сейчас работаю активно, знакомясь с следственными делами пленных эсэсовцев высокопоставленного круга, которые, надо сказать, что были очень откровенны. И ну, всегда можно сказать, что следственные дела – это такой сомнительный исторический источник, который, и это действительно так, то есть к нему надо подходить крайне критично, но что во всех этих делах интересно, в этих показаниях интересно, что они, во-первых, могут быть сравнены друг с другом, во-вторых, с теми следственными делами, которые вели союзники. И самое главное, они могут быть сравнены, положены в один ряд с реальными документами. И вот эти показания очень интересно объясняют потаенный смысл некоторых документов. Один человек дает показания, допустим, в Нюрнберге американскому следователю, а другой советскому следователю, ну, например, в Минске или в Риге, а выясняется, что они говорят про одно и то же и похожими словами. И мы с вами понимаем, что в 1945-1946 году не было возможности вот так это все скоординировать, и советские следователи не знали, про что там американцы говорят там, с одним человеком, а американцы не знали про то, про что говорят советские следователи, но это взвесь в известных деталях между собой совпадает, и это говорит о высокой достоверности этих показаний. Во всяком случае, ну, крупицы истины таким образом выявляются, и вот это мы покажем в новом издании.
Отлично. С нетерпением ждем.
Спасибо.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Спасибо.
Скоро книжка, готовьтесь.